«Ты меня ударила?» — спросил он, осторожно ощупывая подбородок.
«Да».
«А...» Он посмотрел в небо, будто оно могло о чем-то ему напомнить. «Мне куда-то надо», — вспомнил он. «И очень скоро, а потом вспомнил кое-что еще».
«Спасибо», — сказал он.
«Да, пожалуйста, о чем речь?» Изабель поднялась и попыталась стряхнуть грязь и паутину с платья.
«Ну, так мы будем спасать твою принцессу?» — робко спросила она.
Мора настигла его личная внутренняя реальность. С придушенным криком он вскочил, полюбовался, как перед глазами взрываются голубые фейерверки, и снова рухнул. Изабель поймала его за плечи и вновь взгромоздила на ноги.
— Пойдем-ка мы к реке, — сказала она. — По-моему, нам всем не помешало бы попить. — Что со мной было? Она пожала плечами. Ну, насколько могла, под его весом. Кто-то провел ритуал Ашкенте. Папа это ненавидит. Говорит, вечно его призывают в самый неудачный момент. Та часть тебя, что была смертью, пошла, а ты остался. Я так поняла. Во всяком случае, голос у тебя стал прежний.
Который час?
В котором, ты говорил, часу жрецы запирают пирамиды.
Щуря слезящиеся глаза, Мор обернулся на королевскую гробницу. И точно в свете факела чьи-то пальцы запирали дверь. По легенде, вскоре оживут стражи, выйдут в бесконечный свой дозор. Мор знал, что так и случится. Он помнил это знание. Помнил, что разум его был холоден, как лед, и безбрежен, как ночное небо. Помнил, как был против воли вызван к бытию, едва ожило первое существо, наделен безусловным пониманием, что он переживет жизнь, пока в лучший мир не отбудет последнее существо во Вселенной, и тогда ему придется, говоря фигурально, поставить стулья на столы и выключить свет. Он помнил одиночество.
— Не бросай меня, — взмолился он. — Я тут, — сказала она, — пока я тебе нужна.
Полночь. Безжизненно пробормотал он, опустившись на берегу Цорта и склонив раскалывающуюся голову к воде. Рядом хлюпало, будто из ванны спускали воду. Бинки тоже решила попить.
— Мы что, опоздали?
— Да.
— Прости. Я была бы рада чем-то помочь.
— Нечем.
— Зато ты хотя бы сделал, что обещал Альберту.
— Да, — с горечью сказал Мор. — Хотя бы так.
Дороги почти через весь диск. На свете должно быть особое слово для этой микроскопической искорки надежды, о которой и думать-то не решаешься, боясь, как бы она не улетучилась. Если признать, что она существует, все равно, что смотреть на фотон. К ней можно подобраться лишь бочком, глядя мимо, пройдя мимо, поджидая, пока она подрастет и будет готова взглянуть на мир. Мор поднял мокрую голову и посмотрел на закатный горизонт, припоминая большую модель диска в кабинете смерти, но не сообщая Вселенной, о чем это он тут задумался. В подобные минуты чудится, будто шанс сбалансирован так тонко, что стоит подумать о нем вслух, и все испортишь. Мор прикинул свое местоположение по тонким лентам пупового сияния, что танцевали на фоне звезд, и вдохновенно догадался, что 100 лат у нас вон там.
— Полночь, — вслух произнес он.
— Уже за полночь, — сказала Изабель.
Мор поднялся, стараясь не сиять восторгом, точно маяк, и ухватил Бинки за уздечку.
— Давай, — сказал он, — времени мало. — Ты о чем?
Мор наклонился, чтобы закинуть Изабель на лошадь. Идея была хороша, но в результате сам он чуть не вывалился из седла. Изабель мягко его оттолкнула и взобралась самостоятельно. Почуяв лихорадочное возбуждение Мора, Бинки затанцевала боком и захрапела, и принялась копытом рыть песок.
— Ты говорил о чем?
Мор развернул лошадь к далекому закатному зареву. — О скорости ночи, — сказал он. Кувыркс вытянул шею над крепостными зубцами и застонал. До границы оставалась всего одна улица. Стена стояла, четко подсвеченная октарином, и для того, чтобы вообразить, как она скворчит, фантазии уже не требовалось. Кувыркс его слышал,
этот гнусный визг пилы, случайные частицы возможностей сталкивались с поверхностью стены и отдавали шумовую энергию. Перламутровая стена ползла по улице, глотая флаги, факелы, собравшиеся толпы и оставляя за собой лишь темноту. «Где-то там, — подумал Кувыркс, — я крепко сплю в своей постели, а всего этого никогда не было. Повезло мне». Он нырнул в люк, слетел по лестнице на брусчатку, со всех ног кинулся в церемониальный зал и подол мантии хлопал ему по щиколоткам. Кувыркс проскользнул через калиточку в большой двери и велел стражникам ее запереть. Потом опять подхватил юбки и затопотал по боковому коридору, чтобы не попасться на глаза гостям. Зал освещали тысячи свечей и заполняла толпа сановников равнины 100. Почти все слегка недоумевали, зачем сюда явились. И еще, конечно, был слон. Этот слон и убедил Кувыркса, что он, Кувыркс, окончательно съехал с катушек, но идея казалась удачной несколько часов назад, когда он, досадуя на подслеповатость первосвященника, вспомнил, что на окраинной лесопилке держат указанное животное для транспортировки тяжестей. Слон был в летах, страдал артритом и собою не владел, но в качестве жертвоприношения обладал одним бесспорным достоинством. Первосвященник наверняка его разглядит. Полдюжины стражников опасливо пытались обуздать животное, в чей заторможенный мозг проникла мысль о том, что ему полагается быть в знакомом стойле, где куча сена и много воды, и можно вволю грезить о жарких деньках в великих кладческих пустынях цвета хаки. Слон занервничал. Вскоре станет ясно, что растущему его беспокойству имеется и другая причина. В суматохе перед коронацией слон сунул хобот в церемониальную чашу с галлоном крепкого вина и все выпил. Диковинные жаркие помыслы уже закипают пред его покрытыми коростой глазками. С корнем вырванные баобабы, драки с другими самцами за самок, великолепные стада, что затаптывают деревни местных племен, и другие полузабытые радости жизни. Еще чуть-чуть, и слону явятся розовые человечки. Кувыркс, по счастью, этого не знал. Сейчас он перехватил взгляд помощника первосвященника, дальновидного юноши, которому хватило прозорливости надеть длинный резиновый фартук и рыбацкие сапоги, и сделал ему знак начинать церемонию. Затем Кувыркс бросился в гардеробную первосвященника и с трудом втиснулся в особую церемониальную мантию, которую дворцовая портниха сварганила ему, зарывшись в самые недра своей корзинки с рукоделием в поисках обрывков кружев, блесток и золотой нити. В итоге получилось одеяние столь ослепительно безвкусное, что его не постыдился бы надеть даже арк-канцлер незримого университета. Кувыркс дозволил себе 5 секунд полюбоваться своим отражением в зеркале, а затем нахлобучил на голову остроконечную шляпу, стремглав кинулся к двери и успел затормозить, дабы выступить наружу неспешным шагом, как и подобает важной персоне. Когда он добрался до первосвященника, Келли как раз зашагала по проходу. На флангах, точно буксира вокруг лайнера, суетились 2 служанки. Невзирая на изъяны наследственного платья, Кувыркс счел, что Келли прекрасна. Что-то в ней было эдакое, отчего он... Кувыркс заскрежетал зубами и постарался сосредоточиться на вопросах безопасности. Он расставил стражников по залу так, чтобы они видели всю панораму, на случай, если герцог Сто Гелицкий решит под занавес переиначить порядок наследования престола. И сейчас напомнил себе, что надо особо последить за самим герцогом, который сидел в первом ряду со странной тихой улыбкой на губах. Герцог перехватил взгляд Кувыркса, и тот поспешно отвел глаза. Первосвященник воздел руки, призывая к тишине. Кувыркс подобрался поближе, а старик развернулся лицом к пупу и надтреснутым голосом воззвал к богам. Кувыркс снова покосился на герцога.
— Внемлите мне, о боги!
А чего это Сто Гелит смотрит, кажется, в кишащую летучими мышами тьму меж стропил?
«Внемли, о слепой и о стоглазый! Внемли, о великий Офлер, чью пасть населяют птицы, Внемли, о милосердная участь! Внемли, о хладная мне судьба! Внемли, о семирукий сек! Внемли, о лесной хоки! Внемли, о...»
В глухом ужасе Кувыркс понял, что старый тупица, вопреки инструкциям, взялся перечислять всех богов до единого.